Программа «Мобилизация».
Здравствуйте. Сегодня 4 мая 2011 года. В Москве 20 часов 6 минут. В эфире Штурмрадио, программа «Мобилизация». Вас приветствует ведущий программы Александр. Сегодня также со мной участвуют в беседе наши соратники Андрей и Алексей. Андрей, здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей.
Добрый вечер.
Сегодня на вопросы сайта штурмтв.ком отвечает доктор политических наук Андрей Николаевич Савельев. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер, здравствуйте.
Итак, тема сегодня для беседы у нас выбрана такая. Что такое национальная элита, как она формируется и кто сегодня является элитой в России? Андрей Николаевич, прокомментируйте, пожалуйста, тему.
Я хотел бы несколько слов вообще сказать о теории элит, потому что обычно люди, когда произносят слово «элита», могут подразумевать под этим все что угодно. Могут подразумевать политические верхи, могут понимать какую-то олигархическую группировку, то есть выделять элиту по материальному признаку. На самом деле национальная элита выделяется хотя бы по уровню глобальности. Есть мировая элита, есть национальная, есть локальная на уровне региона или какой-то специализации. Есть отдельные личности, которые входят в какие-то элитные группы. То есть можно судить об уровне элитности по сфере деятельности, по размаху этой деятельности. Да. Теория элит исходит из того, что всегда правит меньшинство. Собственно, на этом теория элиты исчерпывается, потому что всерьез изучать элиты невозможно в силу их закрытости. То есть попытка, например, современной элиты изучать наталкивается на то, что социолога или ученого просто в эти круги не пустят. И поэтому, по сути дела, единственное средство изучать элиты – это исследовать то, что, скажем, те деятели, которые входили в эти элиты, оставляют в виде мемуаров, воспоминаний, архивов. То есть фактически это исследование постфактум. А в текущей ситуации всерьез исследовать элиты невозможно, поэтому здесь скорее можно следовать научной интуиции и неким общим подходом. Ну так вот, всегда правит меньшинство, об этом было известно еще древним грекам, хотя они и предполагали, что может быть возможность, когда правит большинство, когда либо охлократия, либо демократия устанавливает такой политический режим, когда решение принимается большинством. Но, тем не менее, даже в древних демократиях, которые были известны Аристотелю, те режимы, которые считались демократическими, на самом деле управлялись партиями, а сами партии партийными элитами. То есть партийными группировками, партийными верхами. То есть все время можно найти вот ту группировку, которая представляет меньшинство и которая, по сути дела, управляет. Ну, оно и понятно, не могут все отправлять власть. Да? Власть – дело профессиональное. И даже когда мы вспоминаем о каких-то там народных вечах, о народных собраниях, это как бы разовые мероприятия. А текущее управление все равно остается за профессиональными политиками. Это что касается государства. Но ведь есть не только политические элиты, есть культурная, научная, ну, имущественная элита. И мы так вот обобщенно говорим о национальной элите как о некой совокупности элит или совокупности лиц, которые имеют некоторые элитные признаки, может быть, не все. Но часть, по крайней мере, имеют. Иногда считают, вот, когда рассматривают верхи как элиту, то вот выделяют некий имущественный ценз. Но на самом деле элита больше все-таки выделяется по профессиональному умению, по интеллектуальным качествам, по волевым качествам. Вот это действительно элита. А материальная элита – это лишь такое образное описание, не более того. Поэтому всегда нужно понимать, где проходит эта грань. Теория элит, вот в той части, в которой она интуитивно разработана, говорит о том, что элиты циркулируют, одни элиты зарождаются, потом приходят к вырождению, их сменяют другими, другие, и постоянно идет вот эта элитная ротация. И несмотря на то, что нам иногда кажется, что верхи застыли, ну, рано или поздно они как элита исчезнут, и на смену этим элитным кругам придут какие-то другие. Есть еще другая циркуляция, которую писал Макиавелли, когда монархия сменяется аристократией, аристократия демократией, демократия олигархией, олигархия снова превращается в монархию и так далее. Вот этот цикл как бы проходит постоянно, и Макиавелли прослеживает это в истории. Ну, можно действительно исторические события описать этим циклом, хотя и далеко не всегда. Могут быть и несколько иные переходы, потому что действительно помимо таких форм, правильных и неправильных форм государства по Аристотелю, есть еще и условия чрезвычайных ситуаций, диктатура, тирания, деспотия. Вот, и эти формы тоже как-то вклиниваются, переходят одна в другую. Единственное, что переход к аристократии крайне сложен. Вот, то, что настоящей элитой является, на мой взгляд, это аристократия. Она связана, во-первых, с родовым происхождением, то есть с пониманием себя как продолжением некой истории, и с определенными морально-волевыми качествами, которые воспитываются в семье, и таким образом элита воспроизводится в виде аристократии. Просто так перейти к аристократическому управлению и к власти аристократии невозможно. Элита не вырастает мгновенно. И, может быть, последнее, что я скажу из теории элит, связано с железным законом олигархии Роберта Михельса, который говорит о том, что любая, даже самая демократическая организация или вообще сообщество постепенно сползает к олигархии. И у него эта мысль абсолютизируется. В начале 20 века он ее высказал и развил в своих работах. Абсолютизированная мысль говорит о том, что избежать олигархизации общества невозможно. Ну, вот я с этим не согласен и думаю, что противостоять олигархии как раз может именно национальная элита, которую я определяю несколькими качествами. Это, во-первых, воля к сопротивлению любому, сопротивлению внешнему противнику, сопротивлению конкуренту, то есть общая неустойчивость, защита своей самости как личности, первое. Второе – это воля к жизни. Элитные слои, безусловно, ориентируются на семью, дружбу, здоровье. То есть на воспроизводство себя, своего рода и сохранение своей собственной жизни. Несмотря на то, что есть еще там элемент героизма, определенный риск своей собственной жизни, чтобы выжила некая социальная система, ради которой, собственно, эта жертва приносится. То есть это еще и способность к жертве. Она связана как раз с аристократизмом. А аристократизм, из аристократизма следуют традиционалистские установки сознания. И вот они-то как раз позволяют жертву приносить. Высокий уровень образования. Безусловно, элитные слои основаны на этом. И не только образование, но и самообразование, и образование в течение всей жизни. И высокий уровень солидарности. Элитные слои обычно сплочены. И принцип «не бейте по своим» для элитных слоев является, безусловно, действующим. Актуальная ситуация у нас, безусловно, все вот эти черты национальной элиты не демонстрируют. Или демонстрируют в очень узком слое, или, может быть, в каких-то отдельных, очень небольших группах, которые, собственно, национальную элиту не сформировали, и она существует только в потенции. Для формирования национальной элиты пока не сложились материальные условия, потому что материальные богатства в других группах не элитных находятся, или не национальных, если быть точнее. Произошла автономизация, то есть общество рассыпалось на фрагменты, и поэтому нет авторитетов общепризнанных, есть авторитет в каждой маленькой группе. В целом национальных авторитетов нет, поэтому национальная элита не формируется. Поэтому те слои, те группы, которые могут проявлять качество элиты, изолировались и ну, как бы сформировались такие профессиональные группировки, которые, в общем-то, не связаны с действующим политическим процессом, поскольку отодвинуты в сторону, и не являются лидерами для стихийного волнения, которое происходит в народе, потому что народ не нашел пока своих авторитетов. Ну, вот этот процесс сейчас на глазах идет, и я думаю, что поиск национальных авторитетов, он в конце концов приведет и к восстановлению, возрождению национальной элиты. Это вот все предварительные замечания, которые я хотел бы сделать.
Хорошо, спасибо, Андрей Николаевич. Есть у нас у кого-то вопрос из собеседников?
Андрей Николаевич.
Да, слушаю.
Алексей, вот вы сказали, что на сегодняшний день формирование национальной элиты затруднено тем, что собственность находится в определенных кругах, да, то есть, по вашему мнению, национальная элита каким образом связана вообще с, так скажем, собственностью на ресурсы в том числе?
Ну, безусловно, национальная элита не сформируется, пока не вернет себе собственность. Это, в общем-то, одно из ключевых условий – вернуть себе собственность и власть. Тогда можно говорить о национальной элите, которая как бы вот этот параметр материальный также включает. Пока этот параметр исключен. Поэтому можно говорить о неких элитных слоях, элитных группах, каких-то персоналиях, которые проявляют черты элиты. Но в целом национальные элиты – нет, как того слоя, который, в общем-то, и должен управлять страной.
То есть формирование национальной элиты должно происходить через обретение крупной собственности определенным слоем людей, как минимум.
Да, в связи с возвращением права на управление этой собственностью и на присвоение этой собственности, безусловно, это один из факторов. Но это не означает, что можно отменить все остальное. Да. Волю к жизни, аристократизм, уровень образования, уровень солидарности. Если этого нет, то какая разница нам, тот или иной олигарх будет владеть крупной собственностью в России. Речь, конечно, идет не о крупной собственности у отдельного собственника, да, а о том, что элитный слой должен иметь это право на собственность. Крупная она будет или мелкая, главное, что вот это право должно быть возвращено. И, безусловно, люди, которые проявляют более высокие человеческие качества, они естественным образом природой заданы именно так, у одних они более явно выражены, у других меньше, означает, что как бы, те, кто более способен, те и должны распоряжаться и властью, и собственностью. Это не обязательно частная собственность, это может быть государственная собственность, управление государственной собственностью. Но вернуть себе вот эти позиции, безусловно, национальная элита должна. Или она, собственно, реализуется как национальная, только в том случае, если отнимет собственность у правящей ныне безнациональной или антинациональной олигархии.
То есть, Андрей Николаевич, скажите, я просто хотел спросить, а можно считать Юрия Гагарина элитой?
Наверное, можно. Дело в том, что невозможно отдельного человека считать элитой. Да? То есть можно сказать, что Юрий Гагарин входил в элиту советского общества. Да? Было ли это общество национальным? Я думаю, что здесь о другом статусе можно говорить, что Гагарина мы можем рассматривать как национального героя. Да? И его, некоторые его качества, безусловно, демонстрируют или там, являются образцом для тех, кто входит или пытается войти в национальную элиту, или пытается развивать в себе соответствующие качества. Ну, видимо, сложно говорить о том, что советская элита имела какие-то национальные черты. Безусловно, какие-то элементы были, вот, но в целом советское общество, конечно, не было национальным, оно было интернациональным. Хотя, конечно, сломить полностью национальное самосознание русского народа не удалось, но вот заместить его некими советскими символами, идеологическими штампами получилось. Когда эти штампы были отброшены, в общем-то, это и все, что необходимо было сделать, национальное самосознание стало развиваться. К сожалению, вот в тот самый момент, когда вот эти шоры были сброшены, когда возможности развития элитных слоев именно в национальную форму появились, очень шустрые люди из коммунистической номенклатуры, а также тайные секты, которые были созданы внутри этой коммунистической номенклатуры, успели захватить собственность. А соответственно, они захватили и возможности образования в своем кругу, там, для своих детей, для своего обслуживающего персонала. Поэтому не дали они сформироваться национальной элите или как бы реализовать те потенции, которые были в советском обществе и могли перейти в национальную форму при изменении политического строя.
Алексей, у тебя какой-то вопрос был тоже.
Да, у меня был вопрос в продолжении, как бы, первое. Так вот, по вашему мнению, Андрей Николаевич, что первично? Это все-таки формирование определенного слоя элиты или, так скажем, возвращение собственности в определенные круги, национальные круги?
Я думаю, что здесь невозможно говорить о первичности. Если представить себе какие-то древние общества, то там просто сила была основой для власти. Более сильный, а потом более умный, становился правителем, властителем. Сейчас нет уже, сейчас невозможно просто умному оказаться одновременно и богатым, просто потому что он умный. То есть возникли еще социальные механизмы, достаточно сложные, для того, чтобы приобретать собственность и власть в связи с теми качествами, которыми человек обладает. Есть масса разнообразных барьеров. То, что называется социальными лифтами, в нашем обществе не работает. Да и в западном обществе, которое кичится своим демократизмом, на самом деле тоже масса есть барьеров, которые отсекают талантливых людей и тех, кому природа дает определенные качества, от того, чтобы подниматься по социальной иерархии и занимать ведущие посты. Безусловно, наше дело, вот то, которым мы можем заниматься сейчас, и это, я думаю, важно для русского движения, это формировать вот эти лидерские качества или элитные качества в себе и уважать эти качества в других. Тогда мы имеем шансы восстановить национальную элиту. Но, безусловно, возвращение собственности будет, собственно, вот, и тем самым актом переворота, который заменит нынешнюю правящую группировку, владеющую собственностью и властью, другой, национальной. Это означает, что вопрос этот все равно будет решаться. Так или иначе он будет решен. То есть это будет следствие некоего развития. Следствие. Трудно сказать, что вот, если какое-то решение вдруг состоялось, и люди сразу превратились в элиту. Этого, конечно, нет. И если мы представим себе, что сейчас мы возьмем и так гипотетическую ситуацию представим, что мы берем ту собственность, которая имеется у правящей олигархии, и раздаем ее кусками известным нам людям, там, публицистам, политтехнологам, там, каким-нибудь телеведущим популярным, да, вот мы раздали. Конечно, элита из этого не образуется. Элита должна сама взять власть, не в порядке раздачи должна получить эту собственность, она должна ее отнять. А до этого, безусловно, должна сформироваться сама контрэлита, которая будет атаковать действующую элиту, и она должна опереться на настроение народа, больше никакого другого шанса у нас нет. И если это произойдет, то произойдет и передел собственности.
Андрей Николаевич, вот вопрос от ведущего, от меня, от Александра. Как раз вот вы задели тему сегодняшнего положения вещей. И вот в связи с этим интересно такой вопрос. Те, кто ныне, сегодня располагают, владеют собственностью в России, являются ли они элитой? Ведь вот, допустим, Евгений Федоров, это лидер, один из лидеров Единой России, он, знаете, да, возглавляет
бюджетный комитет.
Yeah. Вот он на радио FM в 2010 году в январе выступал и прямо сказал, что да, сегодняшняя элита, вот все, кто владеет фабриками, заводами, пароходами, они получили свою собственность из рук американских советников, которые занимали там целый этаж в госком имуществе в начале 90-х годов. То есть просто были назначены. И по сути получается, что это те люди, которые не брали вот эту собственность сами, то есть им ее раздали, их назначили всех, начиная от Абрамовича там с Дерипаской и заканчивая там владельцем какого-нибудь там захудалого завода где-нибудь там в Тьму-Таракане, что называется. И в связи с этим, то есть элита же, она должна, вот вы говорили о сплочении элиты, да, то есть это должен быть такой сплоченный, в общем-то, класс, те, кого можно назвать элитой. Они должны, соответственно, обладать некой политической волей. И получается, что то, что существует вот ныне, это как бы называется элитой, но элитой-то, по вашим определениям, получается, это назвать нельзя.
Безусловно. Безусловно. Эти люди получили собственность не потому, что они ее отвоевали. Они ее действительно получили из рук коммунистической номенклатуры, которая переворот подготовила, и многие из коммунистических бонд стали крупными предпринимателями, многие из них не светились в средствах массовой информации, не показывались на люди, но реально управляли огромными имущественными комплексами. Как это было сделано? Одна из крупнейших операций – это использование заемных средств государства. Якобы у государства там осталось, сейчас не могу точно привести цифры, под рукой нет, но это десятки миллиардов долларов, которые группа банков, известные банки, там Анексимбанк, Банк Империал и другие, там несколько банков, эти деньги получили от государства. А потом эти деньги дали государству в кредит под обеспечение собственностью крупнейшими, самыми прибыльными производственными комплексами. Вот. И государство не востребовало, то есть не вернуло этот кредит и не собиралось, и даже не закладывало в бюджет, то есть даже не было попытки. Поэтому вот этот круг, который назывался семибанкирщина, присвоил себе колоссальное имущество, причем производящее. Это не просто какие-то там дворцы там, и так далее. Это крупнейшие комбинаты, которые создавала вся страна. Это нефтегазовый комплекс, в целом энергетический комплекс, там, золотая отрасль, золотодобывающая отрасль там, и так далее. То есть множество предприятий было присвоено, сделано, это было известно в начале 90-х годов, 92-й, 93-й, там, до 96-го года подобные операции производились. Там несколько механизмов, но вот один из самых циничных – это взять деньги у государства, потом ему же дать в долг эти деньги. Вот, и забрать госсобственность, которую государство не востребовало и не покрыло возвратом кредита. Но здесь надо понимать, что господин Федоров лукавит. Он хочет всех собственников привести к единому знаменателю. Все собственники якобы получили свою собственность из рук этой бюрократии правящей. Это не так. Получили только крупнейшую собственность, крупную собственность. А малый и средний предприниматель потом и кровью выбивал эту собственность для себя, сражаясь с чиновничьим рэкетом, сражаясь с бандитами, подкупая их, отбиваясь от чиновников, от проверяющих. И это все продолжается. То есть малый и средний собственник – это слой, который создает трудовую собственность. Хотя она не может создаваться в рамках действующего законодательства, которое предприниматели, собственника не защищает вообще. То есть она ему предлагает выживать самостоятельно, как бы в поле свободной охоты, где на чужое всегда положен чей-то взгляд. Бюрократа, бандита, жулика, там, мошенника и так далее. А вот этот верхний слой олигархии – это сверхкрупная собственность, безусловно. Это люди, назначенные олигархами. Им очень хорошо живется, очень хорошо, потому что проесть эту собственность крайне тяжело. Она самовоспроизводится уже тем, что своим размером она не может, ну как вот государство, очень тяжело схлопнуть, потому что постоянно люди живут, постоянно производят, несмотря на то, что бюрократия устанавливает чудовищно неэффективный механизм, люди все равно работают каждый день. И каждый день можно зайти в магазин и купить себе пропитание. Пока, вот, несмотря на то, что 20 лет страну грабят, она все-таки живет. И крупные хозяйственные комплексы тоже не могут умереть вот просто так. Хотя, конечно, никакой там Дерипаска, никакой там Потанин вообще не способны ничем управлять. Это просто вот, так сказать, сидящие человеческие мешки, мясо такое. Сидит, и значит, они думают, что они гениальные управленцы. Хотя они просто воры. Просто так украли много, что в человеческой истории такого не было. Вот. И надо себе представить, какой исторический процесс прошел вот, в конце 80-х, в начале 90-х годов, чтобы могли появиться такие люди, абсолютно бесталанные, ни в чем не преуспевшие, разорившие страну дотла и продолжающие владеть вот этой собственностью. Я думаю, что этот процесс был подготовлен, он созревал внутри коммунистического режима, в виде изменнических группировок, которые заранее разрабатывали, что они будут делать, как они будут освобождать цены, как они будут проводить залоговые аукционы, собирать вот эти ваучеры. Все эти идеи, они были разработаны заранее, там, в начале, в середине 80-х годов. И не очень-то скрывает там Чубайс или Найшуль его, один из его соратников, что так оно и было. Они заранее сговаривались, они заранее готовили захват собственности, а потом им разрешили. Вдруг Чубайс там с уровня доцента дорос до уровня вице-премьера правительства в течение одного года. Это вот представьте себе, человека с улицы взять и завтра его назначить министром. Ну, может быть, не совсем пустого человека, все-таки он там где-то там экономикой занимался, о чем-то думал. Ну, просто с кафедры взять доцента и назначить его министром. Какое это будет управление? Управление будет нулевое. Но если у него есть заранее заготовленная программа и группировка сообщников, то, конечно, они обогатятся еще как. Ну, то именно это и произошло. Мы, конечно, по такому пути пойти не можем, потому что мы не собираемся предавать свою страну, мы не можем пустить ее на распыл просто ради того, что там национальная элита должна вернуть себе собственность. Наоборот, национальная элита может вернуть себе собственность только в том случае, если будет опираться на интересы народа. И тогда ее право на собственность, на управление собственностью, управление страной в целом, будет иметь прочную базу. И это как раз вот это противостояние. Вот я упомянул железный закон олигархии Михельса, который сказал, что вот олигархия вырастает сама собой. Вот она у нас сама собой выросла, когда государство просто отказалось управлять, просто чиновники бросили на произвол судьбы все государственные механизмы. Олигархия образовалась сама собой. Единственная сила, которая противостоит олигархии, это самоорганизованная нация. Вот поэтому для нас стоит задача самоорганизоваться в нацию и отбить власть и собственность у олигархии. У них надо отнять все. Вот сейчас Медведев придумал вот эту систему, что за взятки мы будем брать штрафы. Вот мы, национальная элита, я себя тоже отношу к национальной элите, не будем спрашивать, сколько кто кому дал, в каком размере выдана взятка. Взятка означает, что у взяткодателя и взяткополучателя собственность должна быть реквизирована полностью, сколько бы ее ни было. Взятку получил, все, выгнан с госслужбы навсегда, и вся собственность описывается, отнимается. И по-иному государство не выживет. Вот, потому что ловить там, с очками этих бабочек, которые перелетают с цветка на цветок и питаются вот этим нектаром взяточным, дело невозможное. Их будет просто стаи, тучи этих бабочек, если их просто не уничтожать. Вот, так сказать, опылять их чем-то таким ядовитым, для того, чтобы они просто не размножались и вымирали. Вот. И наша цель сформироваться в национальную элиту, отнять собственность, отнять можно только через политический процесс. Вот сейчас у нас возникает... Отнять должны люди, которые придут к власти в результате политического изменения в стране. То есть должны вот эти силы, которые сейчас формируются, надеюсь, что наконец-то русское движение начнет консолидироваться. Сейчас некоторые процессы начались в этом. Если оно консолидируется, и если за этим русским движением пойдет народ, то никакая олигархия, конечно, не усидит. И я понимаю, что происходит. На самом деле, вот малый и средний бизнес, пока он в стороне от политического движения, он не может подкрепить своими средствами вот этот процесс смены политического режима. Сейчас некое движение в эту сторону пошло. Я думаю, что национальные предприниматели вместе с национально мыслящими политиками должны как раз сформировать этот таран, который расшибет олигархию.
Я думаю, вы вот много общаетесь с представителями малого и среднего бизнеса?
Ну, я не могу сказать, что много их. Вот как сказать, много или мало? Если вы знаете, постоянно встречаюсь с представителями малого, среднего, иногда крупного бизнеса, изредка.
Понятно. Я, например, не разделяю ваших радужных оценок вот, представителей малого и среднего бизнеса, потому как многие из них, играя по этим правилам, которые были сформированы, да, после, они тоже, в том числе, формируют свой бизнес во многом за счет тех или иных криминальных действий, они вынуждены играть по этим правилам. И поэтому надеяться на их поддержку, я думаю, не очень стоит на это рассчитывать.
Ну, придется надеяться и придется ею пользоваться. Собственно,
они никого... В том случае, если им предложат более выгодные правила игры, чем они имеют на
сегодняшний день. А мы предложим, безусловно, мы и должны предлагать более выгодные правила игры. Мы должны декларировать и по возможности проводить в жизнь преимущества именно для малого и среднего бизнеса. А тех, кто этот бизнес зажимает, должны всячески преследовать. А это как раз и есть вот эти сверхкрупные корпорации, которые все монополизируют, которые скупают чиновников, которые создают свои правила игры. Банковский сектор, например, безусловно, должен быть полностью переориентирован, переформатирован. В банках не должно быть прибыли, которая получается от торговли деньгами. Вот. И нам тоже надо строить свою социально-экономическую модель. К сожалению, в этом направлении мыслят лишь единицы, а это очень важное дело, как раз сформулировать некую программу, которая была бы вполне ясна малому и среднему бизнесу, и ему стало бы понятно, что значительно выгоднее играть по этим правилам, чем по тем, которые предлагаются сегодня, которые рискованы и для жизни, поскольку требуют постоянного обращения к криминалитету, и для бизнеса, потому что он все время висит на волоске и всегда может быть закрыт в связи с нарушением закона. И в целом более эффективная модель может быть представлена, когда производитель выше, чем торговец, а торговец выше, чем бухгалтер-банкир. Вот такую систему мы должны предлагать. Но я понимаю, что сейчас как раз малый и средний бизнес на своей шкуре прочувствовал, что такое вот этот сложившийся олигархический режим. И он чает изменений, кардинального изменения условий и правил игры. Мы должны об этом говорить и сотрудничать с малым и средним бизнесом именно на почве разработки иных программ. Понятно, что очень многие боятся каких-то там действий власти, что там вообще отнимут бизнес. Но просто бизнесу не надо идти в политику. Это вот не все бизнесмены понимают. Обычно стараются на свои деньги свою собственную политическую игру затеять. Но это ошибка. Вот, и желательно, чтобы и политики донесли до бизнесменов вот эту мысль, что это разные профессии. Есть профессия политика, есть профессия предпринимателя. Они должны быть разделены. Помощь национальным силам не должна быть публичной. Как и в любом случае, деньги не терпят публичности. Поэтому поддержка должна оказываться не публична. И предпринимателю не надо становиться политиком.
Андрей Николаевич, ну вот сегодня мы столкнулись с такой ситуацией, в общем-то, в мировом масштабе, что популярные какие-то меры предложить бизнесу сегодня, ну, не политически, не с точки зрения экономической теории, ну, просто невозможно. То есть, так или иначе, придется говорить о том, что и даже вот ныне существующему режиму, и он уже это начинает делать, так или иначе, да, что приходится говорить о необходимости неких ограничений для, в общем-то, свободного предпринимательства. Это связано прежде всего с тем, что, ну, скажем, вот простейший пример, свободное формирование цен, оно неприемлемо по той причине, что нарушает межотраслевой баланс и, соответственно, влечет, ну, скажем, ставит в заведомо привилегированное положение такие отрасли, как торговля там и прочее, и вот как раз грабит производящий сектор. Почему? Потому что торговля, она все-таки напрямую средства получает и напрямую работает с клиентом. И мы видим вот этот дикий результат, когда не регулируются вот эти вот отношения, когда они не ограничиваются, то вот мы и получили то, что мы сейчас имеем. И предприниматели, естественно, они зажатые, вот как вы сказали, монопольной системой, да, а что мы им можем предложить? Мы им можем только предложить сказать, что, ну, ребята, монополия должна перейти к государству. И в этой ситуации что им еще можно предложить, чтобы они вот как реагировали на нас?
Нет, ну вы совершенно правильно сказали о том, что свободный рынок — это химера, его нигде, во-первых, не существует. И свободная конкуренция – это дикий рынок, он не существует в современном мире. Государство регулирует правила эффективной конкуренции. Эффективная конкуренция означает, что на базаре у вас свободная игра цен. Но как только вы за пределы базара выходите, там уже свободы такой нет. Для торговца должен быть норматив рентабельности. Для банка норматив рентабельности должен быть ноль. Вот и все. То есть здесь понятно, если мы не зажмем конкурирующие сектора, то у нас производящий сектор никогда не поднимется. Поэтому мы должны быть фанатами производства. Говорите, уже в правящем слое тоже там заговорили о реиндустриализации. Там вот в Инсоре, в докладе Инсор написано реиндустриализация. Но они не представляют себе, как это сделать. А мы представляем, мы говорим, что есть вот конкурирующие системы, торговая, прежде всего сетевая торговля, которая просто пожирает всю прибыль у производителя. И финансовая система, когда с помощью обмена фантиков просто отсасывают всю прибыль из производящего сектора. Здесь волевые решения должны быть, безусловно. И монополии, ну, антимонопольное законодательство у нас создано, только не работает, не действует. Где у нас эти крупные процессы против монополии по дроблению, по корпоративному сговору? Ну, практически ничего нет. А это должны быть на самом деле в экономике такие эскадроны смерти, которые просто изничтожают вот эти сверхкрупные структуры, которые пытаются диктовать волю не только экономическим отношениям, но и государству. Олигархи должны быть изгнаны из государства. Тут совсем другой профиль деятельности. То же самое разделение предпринимателей в одну сторону, политики и управленцы в другую. Никакого смешения быть не должно. Не должен предприниматель заявлять, что он готов теперь уже и государством поуправлять. Мы не видим особо эффективных крупных собственников, крупных управленцев. Они, так сказать, своей деятельностью подрывают основы экономики. Может быть, они лично там и обогащаются, но в целом экономика-то гибнет. Поэтому нам такие управленцы не нужны. Здесь нужно строгое разделение. Вот. И при такой системе, о которой я говорю, безусловно, приоритет получат производители. Производители там, товаров и услуг. А торговцам придержать свои амбиции. Да?
А как вы видите переход по шагам от текущей системы к будущей системе?
По шагам трудно, как конечно. По шагам очень трудно расписать, потому что сейчас ситуация такова, что вообще невозможно сделать ни один шаг, ибо каждый шаг, вот этот диумвират, тандем, кремлевский считает посягательством на свои интересы, а точнее на интересы олигархии. Поэтому сейчас общественная активность и даже публицистическая активность зажата до предела. Поэтому все, что мы можем делать, это делаем мы в основном не публично. Пока еще мы можем говорить на интернет-радио, но на радиоволны обычные нас не выпускают, на телевидении тем более. Поэтому используем то, что есть. Используем.
Но вы считаете, что такой момент придет, что пустят прямо на радиоволны, и вот они испугаются, ну,
просто,
что
я просто буду набирать. Просто так он не придет. Вот видите, сейчас правящие группировки интересны, чтобы коммунисты оттянули на себя голоса. Вот они выпускают Зюганова на телевидение, на радио, пожалуйста, выступай где хочешь. Собирай сколько хочешь голосов, все равно они будут сложены в то же самое лукошко. Вот, то есть там уже все поняли, решили, политтехнологию подключили.
Вот. А вопрос
Зюганов занял такую позицию. Вот нам нужно такую позицию занять, когда с нами придется считаться. Да, это как бы первый минимум. Но с нами будут считаться пока только в том случае, если за нами будет масса, за нами пойдет общественное мнение. И оно будет поддержано в том числе вот этими предпринимательскими кругами, которые... Наши суждения, которые распространяются в узких кругах, получат соответствующий тираж, когда мы будем разговаривать не между собой, там, и в условиях, когда нас слушает несколько десятков или, может быть, сотен человек, а когда информация, соответствующие суждения дойдут до миллионов. Вот это самое главное. То есть тиражировать идею о том, что иная система может быть, иная экономическая, иная политическая система. Вот. И вот так, может быть, и будет складываться национальная элита, когда ее идеи пойдут в массы, и эти массы найдут свои авторитеты, увидят, что не такие уже сложные проблемы в политэкономии, чтобы отдать это все на откуп либералам, а самим говорить только о государстве. У нас тоже есть достаточное количество идей, и общих, и детальных, детально разработанных, для того, чтобы привлекать общественные...
Почему, например, зарождающая вся национальная элита не может выбить Зюганова как карту из колоды этого тандема. Просто начинать объяснять народу текущими, имея текущие средства, кто он такой, что он делает, и вести это довольно-таки агрессивно. Почему этого не случается? Почему ему позволяется дурить народ, вот это одурманивать, рассказывать вот эти сказки, что у него там программа какая-то тоже есть?
Вот. Ну, программа-то есть, но понятно, к чему она. Это пропагандистская программа, это не программа реальных действий, никакая власть ему не нужна. Но мы, собственно, этим уже занимаемся, пытаемся разъяснять. Другое дело, что левацкие иллюзии продолжают в головах бродить. Желание у старших слоев вновь увидеть нечто подобное Советскому Союзу остается, хотя, в общем-то, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, не будет никакого Советского Союза, и больше ничего похожего на это не будет, потому что поезд ушел уже очень далеко. И
а какой части именно Советского Союза вы не видите в будущей России? Какой
никакой,
именно
части? Никакой части, понимаете?
То есть не будет никакой социальной защищенности, что ли?
Ну, при чем здесь это? Социальная защищенность, безусловно, в любом обществе формируется, но к Советскому Союзу это никакого отношения не имеет. Какова была тогда социальная защищенность, сейчас сказки рассказывают, но мне довелось пожить при Советском Союзе, я знаю.
Но разве садики не стоили копейки в то время по сравнению с зарплатой?
Только кормить детей было нечем. А так все нормально, да. Садики были. Как в садиках воспитывали, чем кормили, не знаете? Вот у меня до сих пор перед глазами картиночка манная каша на тарелке. Ее берешь за краешек и поднимаешь как блин. Вот чем кормили в детских садах в советских условиях. То есть
нет, Андрей Николаевич, страшные вещи рассказываете. Ну, не настолько уж было страшно. Может быть, это...
Когда мы жили при Советском Союзе, нам не было страшно, потому что мы не представляли себе, в какой ситуации мы живем. Мы могли там проклинать очереди, да, не понимая, что на самом деле можно организовать все без очередей. И были люди, которые показывали, какая система может быть, как можно было и в той ситуации с очередями бороться. Были люди, я тоже с ними встречался. Я все-таки был представителем советской власти как раз в последние годы ее существования, депутатом Московского совета.
Андрей Николаевич, там вот по уровню производства Советский Союз, в общем-то, и продуктов питания, и вообще товаров народного потребления стоял на самом деле очень высоко.
Ну, почему-то было нечего, понимаете? Почему-то было нечего. Вот заходишь в сельский магазин, там была водка и хлеб. Черный.
Ну, Андрей Николаевич, я вам хотел бы сказать, что эта ситуация была только в России. По поводу еды, все остальные, допустим, регионы жили по еде более-менее нормально и адекватно.
Ну, нет, не так. Не так. Да. Я знаю по Дальнему Востоку ситуацию, когда...
Ну, это же Россия была. Я говорю, что республики жили на порядок лучше, чем
Россия. Нет, в республике непропорционально много вкладывали. Но жили там... Вы видели бы вы там Узбекистан, Таджикистан в те годы. Он недалеко ушли они. Там на современных предприятиях работали в основном русские. А основное население этих республик жило еще не сильно, выйдя из средневековья, из феодального существования. Да, хорошо жили там, где была так называемая дифференциальная рента. Там, где хорошая погода, палку воткнул и виноградное дерево расцвело. В условиях Кавказа было все более или менее неплохо. Но и то все равно ехали в Россию на заработки, работали в Сибири и на севере представители кавказских народов. Ну, просто, конечно, не все было плохо, понятно, но надо от вот этих легенд отходить, что все было так замечательно. Почему все рухнуло-то? Причем без всякой войны.
Там так замечательно, там было это социальное лифтей.
Ой, тоже не так это, потому что была номенклатура, этот вопрос как раз исследован, потому что времени достаточно прошло. Номенклатура не позволяла этим лифтам работать. В определенном смысле они работали, но они работали не лучше, чем теперь. Там были свои заморочки, там свои условия. Если ты не комсомолец, если ты не коммунист, то это ограничивало очень серьезно любой должностной рост.
Но до этого-то было еще хуже.
Что вы имеете в виду?
До 17-го года социальными лицами.
17-го года там все было абсолютно организовано. Не то, что там было хуже, а было идеально, я бы сказал. Идеально было, потому что каждый социальный слой имел возможность вырастать до собственной элиты. была аристократия, была, можно было быть аристократом, так сказать, занимаясь купечеством или купеческим трудом, или занимаясь сельским трудом, можно было, становиться очень...
Андрей Николаевич, закон о кухаркиных детях автоматически отрезал возможность Юрия Алексеевича Гагарина полететь в космос. Ну, это однозначно.
Да, но Ломоносов каким-то образом образовался.
Закон о кухарке... Он образовался тем, что он снялся и пошел в Европу пешком.
Закон о кухарких детях был на самом деле очень правильным. Потому что, к сожалению, он не сработал. И если бы он сработал, у нас не образовалось бы масс идеалистической интеллигенции, недообразованцев, которые профессионально себя в жизни не нашли, зато себя нашли профессионально в народолюбии и в революции. Вот. Поэтому закон о кухаркиных детях был правильный. Нужно производить...
А чем наше общество текущее отличается от того общества? Нужно... У нас тоже половина любителей народа работать
не умеет. Андрей Николаевич, ну князь Кропоткин, ну... Давайте вспомним, кто занимался революциями. Это как раз были, кстати, люди далеко не из народа.
Ну, это известные люди в силу своей образованности, в силу того, что они много писали, в силу того, что их публиковали на Западе. Да, мы поэтому их фамилии вспоминаем. Но масса нигилистической интеллигенции, ну, вот если посмотрите, например, на мемуары Николая Морозова, вот это типичные вот и документы народной воли. Вот это типичные были представители недообразованцев, которые ничего не понимали в устройстве государства, в историческом процессе, но они хотели все сменить, все сломать. Как, что дальше потом будет, это их совершенно не интересовало. Главное сломать. Поэтому вот эта массовка, кто вот, так сказать, расстреливал представителей национальной элиты, национальной интеллигенции в 17 году, недоучившиеся студенты. Вот это была движущая сила террора, красного террора, вот, который представляли себе, как, что надо уничтожать прежде всего элитные слои прежнего режима. Вот они именно на этих, на это и нацелились.
Андрей Николаевич, а кто нас сейчас?
Все-таки я думаю, что как раз имперская конструкция, она, конечно, не была беспроблемной, но ее замысел абсолютно был адекватен. И я думаю, что многие имперские технологии для сегодняшнего дня были бы для нас спасением. Многие, во многих областях. Все, что отброшено, так вот было беззастенчиво большевиками, на самом деле требует изучения и применения к современности. И это позволяет не только использовать опыт наших предков и достаточно длительное время работающих в правовую систему, но и воссоединиться с Россией с самой собой, да? С самой собой. И народу со своей собственной историей. А использование вот этих мифов о том, что в условиях советской власти так нам хорошо жилось, ну вот пополняет электорат Зюганова, который используется, ну, не вовсе не в интересах народа.
Индустриализацию реализовал только вот Сталин при Советском Союзе, то есть тогда как...
Индустриализация все равно была бы. Все это было замыслено, Днепрогресс был разработан заранее, еще там в 14-15 году. Индустриализация все равно была, коллективизация все равно бы была. То есть некие процессы, которые, ну, обязательно произошли бы. И научно-технический прогресс тоже, тот же самый прорыв был бы.
Самое главное, это отмена монополии на образование. Это то, что образование мог получить каждый, ну вот дети кухарки могли получить высшее техническое и любое другое образование. И в этом, собственно,
это прорыв. Когда совпало с техническим прогрессом, с вот этим рывком, когда потребность в кадрах резко увеличилась, тогда всеобщая доступность, в том числе и высшего образования, была позитивной. Не очень-то все хотели тогда получать высшее образование. Да? Но те, кто хотели, имели такую возможность и имели возможность работать по профессии. Но в условиях там, 80-х годов 19 века не было этих, так сказать, вакансий. Не было. Поэтому вот эти недоучившиеся студенты, вечные студенты вот из Вишневого сада, которые начинали мучиться какими-то там нравственными вопросами вместо того, чтобы просто трудиться ради своего отечества, ради своего народа, они составили вот эту революционную основу, революционную массовку и шли там в большевики, в эсеры, другие революционные группировки.
Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, смотрите, я вам приведу пример такой. Вот я знал некоторых рабочих, и они, ну так скажем, сознательно спивались. И на вопрос, почему они это делали, они говорили, почему я должен так вкалывать, трудиться, знать свою профессию хорошо, чтобы в конце концов заработать там, ну, допустим, в год или, допустим, за 10 лет то, что какая-то элита зарабатывает за 1 час, за 2. Так же было и в царской России. Почему человек должен был упираться, а элита должна была получать
какие-то ресурсы? То, что вы описали, это как раз советский период. Вот именно так и происходило. Потому что сколько ты не работай, никогда не заработаешь. Вот если хотя бы
понимать. Ну и сейчас то же самое.
Нет, сейчас немножко по-иному. Да? В условиях империи как раз были возможности. Эти социальные лифты, они только были разделены подсословно. Но в каждом сословии вырасти можно было. Потребление алкоголя, извините меня, до революции 3 литра условного алкоголя в год. А в советский период просто линейный рост. Линейный рост там 10-15. Ну, сейчас говорят больше 30 литров. Поэтому с этим были русские условия, когда на деревне был один пьяница, а все остальные трезвенники. На праздник выпили, а весь остальной период это упорный труд ради выживания.
Так у людей были дома, у них все было. Сейчас этого нет.
Я говорю, что все было, а после революции не стало. После революции-то не стало. Другая система возникла. Да? Возникла система такого вот, которую иногда называют госкапитализма. Вы все рабочие, да, где-то вот номенклатура правит и изымает прибавочный продукт, расходуя на по своему собственному усмотрению, на поддержку зарубежных там, левых коммунистических режимов, на безумные вооружения, когда производились, вот, особенно в последние годы советской власти, чудовищные по дороговизне серии вооружений, которые устаревали в процессе производства, когда нужно было переходить на следующее поколение, там, скажем, производство боевых самолетов, продолжали производить старые в невероятном количестве. Ну, то есть, разорение страны происходило от безумия вот этой правящей номенклатуры. Сейчас то же самое происходит, только немножко в другом виде. Там была своя своеобразная элита, партийная элита под названием номенклатура. А сейчас олигархия – это все-таки люди, которые, где каждый борется за свою собственную прибыль. Они сплочены только тем, что их совместная деятельность более эффективна для каждого из них, чем деятельность порознь. Вот. А пока мы им уступаем в этом, пока мы им позволяем это делать, они остаются сплоченными. Вот. Сейчас, когда интересы начинают у них ломаться, когда на всех не хватает, они уже привыкли кушать пирог определенного размера в течение года, вот пирог уменьшился, у них возникает конкуренция и раздрай. И вполне возможно, что из этой среды выделятся какие-то люди, которые подумают, что вот все-таки, наверное, выгоднее и интереснее сделать иную систему. Мы им вовремя должны
сказать, какую. Андрей Николаевич, это будет присоединение типа формирующейся национальной элиты к этим вот, кто отделился от текущей бандоподобной элиты, или это будет наоборот? Ну, национальная элита будет лидером, а они типа присоединятся, как в последний
кончик. Тут трудно сказать, потому что действительно, вот скажем, и большевистская элита партийная формировалась не из среды рабочего класса, в верности которому она клялась. И здесь то же самое. Лидеры могут появиться и из других слоев, потому что, в общем-то, и по христианской морали в каждом человеке есть искра Божия, она может разгореться, и в душе может проснуться совесть, и человек может отступиться от своих прежних принципов, раскаяться, покаяться и перейти в другой лагерь. А мы должны быть всегда открыты к тому, чтобы в наш лагерь переходили люди, которые заблуждались, в конце концов, заблуждалось...
Это должны быть значимые люди.
Я надеюсь, что будут значимые люди.
Вы приблизительно можете назвать фамилию, кто мог бы перейти на сторону национальной элиты вот из того лагеря? Вот кто таким вот может... Вот кто примелькался на ТВ? Это смешно сказать просто, но кто?
Нет, я думаю, что не
надо... Вера Набибутина, что ли, или как там ее?
Не надо произносить фамилии, потому что произнесешь, галочку поставят напротив этой фамилии. Не надо. Я думаю, что речь идет о людях, которые имеют значительный опыт управления, не связанный с разграблением страны. Да?
Какие там еще есть?
Есть люди, которые занимаются управлением. Да? не грабежом, а именно управлением. То есть пытаются поддерживать общегосударственные системы. Да, вот когда Чубайсу дали в руки РАО ЕС, он честно сказал, я все развалю. И все развалил, все разрушил. Теперь вот ученые обращаются к Медведеву и говорят, надо восстанавливать, без этого никак. Вот не может
быть. Но как можно обращаться к Медведеву?
И поддерживают эти системы, поддерживают, вот, то есть стараются, чтобы они не были разрушены. Ну, наверное, они и
себя. А кто эти ученые, которые обращаются еще до сих пор к Медведеву, они вот создают иллюзию для народа?
Я понимаю, что вам обидно, что к Медведеву кто-то обращается. Потому что зачем же обращаться к человеку, который ничего не решает?
Да, ну стыдно это должно быть.
Да нет, мы уже обсуждали с вами этот вопрос. Коль скоро мы, законники, живем по закону, стараемся жить по закону, то мы в рамках закона обращаемся к власти с определенными требованиями, просьбами. Ну, мы по-другому не можем. Да? Мы, публично оглашая свои требования, свои запросы, мы обращаемся одновременно и к народу. Власть нас не замечает, мы это уже прощупали. Мы уже в этом процессе неоднократно находились, когда пытались с властью там о чем-то договориться, к чему-то привлечь внимание. Путин, Медведев, вся эта группировка вокруг них абсолютно глуха ко всему тому, что мы можем там потребовать, попросить и так далее. Но у нас другая проблема, что столь же глухи и люди, которые нас окружают. То есть вот тот элемент солидарности, о котором я говорил, не бейте по своим, может, реагируйте, когда наших бьют. Да? Вот это свойство элиты у нас в зачаточном состоянии. Сейчас вот запретили решением суда в Екатеринбурге, запретили книгу Владимира Авдеева «Расология». Вот насколько мы можем отреагировать на вот эту ситуацию? Насколько мы можем охватить информацией хотя бы собственную среду, политизированную среду русских националистов, русских патриотов? Вот у меня такое ощущение, что вот настолько это мутная среда, что сколько в нее не бросай, все равно осветить можно какую-то только небольшую долю. Люди погружены в какие-то свои проблемы, свои заморочки, обдумывают, обсуждают каких-то своих тараканов, взятых из своей головы, какие-то там исторические особенности, был ли там святым Иван Грозный или нет, например, там, или вот подобного рода темы обсуждают. Когда здесь с нами происходят вот подобные вещи, значит, книгу, которая получила уже международное признание, берут там этот доморощенный судья, который ни уха, ни рыло не понимает в антропологии, какой-то там лингвист, который тоже ничего не понимает, но зато ему поручили, он написал соответствующую экспертизу. Запрещают книгу, научную книгу, серьезную книгу. Можем мы отреагировать или нет на это?
Какой результат вы хотите? Вот какую вы реакцию ждете?
Я жду, когда вот информация об этом разнесется по интернету, который у нас единственная возможность, в десятках тысяч сообщений. Вот если это не десятки тысяч сообщений, а десятки, то это значит, что мы не сплочены, мы разобщены. Вот есть некая элитная группировка, в которую входит автор книги Владимир Авдеев. Вот она за него начинает бороться. Она там пишет экспертные материалы, она там помогает адвокату там какие-то формулировки высказать в кассационной жалобе. Она дает информацию, она поддерживает лично Авдеева там своими оценками и так далее. Вот эта группировка в какой численности? Ну, несколько десятков.
Ну, это ошибка вот этой группировки, может, потому что они не могут организовать этот процесс. Или мы должны ожидать, что люди сами подхватили и разнесли это все по
местам? Мы должны реагировать на такие вещи. Вот сегодня это произошло, сегодня надо реагировать. Вот как реагировать? Ну, каждый должен по силам себе выбрать, но нельзя оставлять это без реакции. Наши бьют,
чтобы реагировать. Ну, чтобы реагировать, нужно знать, что такое расология. Ну, слышал я эту книжку, что дальше я должен сделать.
Нужно реагировать не на то, что не на книжку, а на то, что запретили книжку человека, который входит в наш круг, наших бьют. Мы не знаем, почему бьют там, но просто наших бьют. Значит, надо отвечать.
Но у нас, я вам скажу, в интернете нет ни одного сайта, где написано, кто такие наши и не наши. Вот я вам скажу, вот как определить, Авдеев, он для простого человека, знаете, вот он зашел в интернете, как он определит, наш, не наш?
И когда вот это ощущение наш, не наш, не выводится на рациональный уровень. То есть отчасти это может быть, но это как раз вот для элитных слоев. Они там могут разбираться наш и наш, не наш рационально. А здесь должна быть иррациональная реакция. И вот чем шире сообщество, которое захвачено этой реакцией, тем больше у нас шансов победить. Мы просто наши не должны считать многих. Вот многие считают, например, Авдеев в свое время написал такую антихристианскую книжку. И христиане до сих пор помнят, ах, вот этот Авдеев, мы помним его, эту мерзкую книжку. Уже годы промелькнули, там два десятка лет прошло. Владимир Борисович стал серьезным ученым, написал многие интересные книги, там, серию книг там, переиздает, прекрасно уже общается с православными, уважает. Ну, не стал он христианином, но он прекрасно уживается с христианами и понимает, что есть что. То есть в порядке национальной солидарности он входит в наше сообщество. Нет, нам надо обязательно найти повод для того, чтобы его мысленно отделить от своих и сказать, не, он не свой. Я считаю, что это очень неправильная позиция. Наоборот, надо искать своих, надо, чтобы их было много, чтобы вокруг как можно больше было своих. И вот эта реакция в защиту своих возникала постоянно. И мы бы не забывали тех, кто там сражался за нас, а мы их бросили там. Я не знаю, как сейчас, но все-таки за Владимиром Клочковым стоит организация, которая не дает его забыть. А вот, например, Сергея Аракчеева, которого посадили, там, по-моему, на 18 лет по надуманному приговору, он уже почти забыт. Вот была кампания о нем, там, все помнили этот процесс, там, длительный процесс. Сейчас сидит, человек уже посидел 3,5 года, о нем забыли. Вот так же было.
Но это особенность природы людей. Они забывают, у них текущие задачи выталкивают.
Не должны напоминать. Вот я об этом почему и говорю.
Значит, надо напоминать. Надо. Кто-то это должен делать. Кто-то должен быть управляющим центром.
Ну, управляющим центром каждый из нас должен быть.
Должна быть элита, которая должна вот, она генерировать импульсы. Она должна вот следить за всеми процессами. Она должна смотреть, ага, там Авдеева. Значит, надо сообщить везде Авдеева. Так, Аракчеев, здесь сообщить кто-то.
Я хочу
обратить... получается, от каждого...
Смотрите, вот вы сейчас, как радиоведущий, вы выполняете функцию элиты, да? Вы напоминаете об этом. Я выполняю эти функции. Ну и остальные должны подхватывать, потому что у нас как бы элитный слой как растворился, его нет. То есть люди перестают реагировать на то, что не касается их непосредственно. И если там слушают политические новости, то это для них просто фон, какое-то любопытство или повод для того, чтобы там поругаться на тему того, какое нехорошее у нас начальство. А элитные качества надо в себе воспитывать. Одно из качеств – это солидарность, сплоченность. Да? И как бы эманация этих состояний, вот, распространение вокруг себя в виде некого настроя, да? Вот и должно быть для нас некой такой повседневной функцией. Она должна быть естественной, не то, что мы должны что-то вымучивать, там, создавать какие-то центры, ожидать, что кто-то там сделает и так далее. Каждый из нас вот, должен становиться вот этим представителем элиты. Да? Волевое сопротивление в жизни, аристократизм, высокий уровень образования и солидарная сплоченность. Ну, что еще, в общем-то?
Из того, что вы сказали, людей разъединяют идеи. Всего лишь идеи. То есть можно было за Авдеева пойти и стать, потому что он просто русский. Вот он наш и все. Но как только вы сами сказали, что христиане вспомнили, что ага, там была такая-то книжка, все, это не наш. То есть каждый, вот, кто преследует свою идею, он не может от нее отказаться в пользу крови. Вот что происходит у нас сейчас. Конечно. То есть у нас, если коммунист, если он увидит там не коммуниста, все, караул.
Дело даже не в этом. Есть определенная правота в ваших словах, что как бы идеи начинают превалировать над кровной солидарностью, или родовой солидарностью, лучше так говорить, родовой солидарностью. Но есть еще и пустяковость тех идей, которые пытаются люди отстаивать. Вот, скажем, в случае с Авдеевым...
Ну, так вы не можете тому человеку, который заблуждается, объяснить, пока он на своем опыте в кратчайшем времени, вы не сможете ему объяснить. Вот ты заблуждаешься, он будет говорить, да нет, я прав, он будет говорить, это вы заблуждаетесь. Это бесконечно.
Вопрос стоит в выживании, в жизни и смерти. Да? То есть, если не проявляется...
Хорошо.
Отказ от всяких бредовых идей. Понимаете, у нас слишком много этих идей, которые на самом деле гроша ломаного не стоят, и ни в коем случае нас не сплачивают и не не приведут никогда к установлению там, национальной власти и учреждению национального государства. Море всяких идей, исторических, там, религиозных и так далее. Они нас разъединяют. Вот во всех этих идеях, если человек не ищет сплачивающего момента, то это просто гибель будет, просто гибель.
А почему нельзя сделать просто? Все люди, которые считают себя в патриотическом движении, они просто подписывают такой договор. Он говорит, допустим, я отказываюсь от таких-то идей в пользу спасения нашего рода, вообще народа и будущего наших детей. Я отказываюсь. Я вступаю... Вот.
Алло, я сейчас не могу говорить. Я перезвоню. Я понял, я перезвоню. Да, я прошу прощения, просто три раза подряд телефон зазвенел.
То есть смысл какой, что люди отказываются от своих идей в пользу спасения народа и будущего русских детей. Вот они говорят, я отказываюсь от коммунистической идеи, я там готов делать вот общее заданное дело на победу. Вот, но я отказываюсь, и я буду со всеми, вот, кто не, мою идею не разделяет, вместе. Но это подписывает правила всех. Тогда вот исключается вот такое вот проблемные такие моменты. А так,
ну, вы правильно сказали, что от идей человека трудно заставить отказаться. Но его можно сориентировать, чтобы он в своих идеях искал сплачивающий момент, а не разделяющий. Чтобы он мог извинить другого, потому что его тоже извинят. Да? То есть можно простить какому-то человеку его заблуждение, понимая, что ты тоже можешь в чем-то заблуждаться. И если не будет вот этого взаимного прощения, вы никогда не сблизитесь. Вот я думаю, в этом изюминка, а не в том, чтобы отказаться. Потому что откажемся, с чем
хорошо.
Останемся, для чего жить-то?
Не нужно отказываться от самой идеи как таковой. Но вот, допустим, человек, вот он, допустим, коммунист или, допустим, он монархист, они между собой спорят, а чтобы пойти на митинг, не нужно ни одной из их идей. Понимаете? Это акция прямого действия. Пришел на митинг, поддержал своих товарищей. Но нет, они не пойдут, один скажет... Ой, там не тот флаг, это не тот флаг. Действие, оно не нуждается в идее.
Спасение России. Не нужно рядом ставить монархические и коммунистические флаги. Это лишнее, это действительно может
поражать. Ну хорошо. Вот Зюганов, социальные и немного на самом деле. Вот этих групп, которые негативно, отрицательно, их очень много. И люди вот, у них в голове каша. Они не знают, как определиться, в какой вектор... Нету магнита, который всех направит вот так вот, как опилки. Они раз магнитное поле поднесли, они все в одном направлении, раз настроились и все, и вперед. Ну, такого нету. Нет общего магнита.
Этот магнит мы же не сможем сформировать своими чахлыми силами. Да? Он должен родиться сам. Да? Он должен родиться из существа нашего народа, который должен сам эту ситуацию осмыслить и прочувствовать, что в сторону все идеи, которые не служат выживанию страны. В сторону все, что не связано с уничтожением олигархии и учреждением национальной власти. Это все в сторону. Никакого интернационализма не должно быть. Национализм в самом рафинированном виде. Не национал-социализм, а именно национализм. Русский национализм – это единственная живая на сегодня идея. Даже наши враги это признают. Что коммунизм уже мертв, либерализм уже мертв. Им было предложено историческое бытие, они полностью провалились. Осталась только идея русского национализма, который, кстати, не ущемляет другие национальности, а наоборот ведет их за собой. Возникает русское лидерство, и тогда для всех будет хорошо, если будет в России русская власть, и Россия реализуется как русская страна. Вот это же простые соображения, которые я говорю, ведь для этого не нужно разбираться там в коммунистическом манифесте Маркса и Энгельса, или в каких-то там работах Жан-Жака Руссо, или там современных каких-нибудь там Мизесов, которые основу современного либерализма составляют. Этого ничего не нужно знать. Нужно знать только выживание своего собственного народа. А от этого вот эти элитные...
А как массово народ узнает об этом, если у нас сейчас... мозги народу какой-нибудь Зюганов загружает.
Он не узнает, необходимо... он может только почувствовать. Он может только почувствовать в Зюганове глубочайшую фальшь, предательство. Вот это он может почувствовать. А мы, те, кто противостоит вот этим разрушительным идеологическим комплексам, которые нашу страну заводят в тупик, мы должны постоянно об этом говорить. То есть должна быть возможность. То есть интеллектуальные слои должны постоянно предлагать интеллектуальный продукт. Анализ, там, критику, прогноз, проект. Вот это все мы должны предлагать. Программы какие-то, концепции. Все это должно постоянно проистекать из интеллектуальных слоев. И у народа тогда возникнет возможность. И если кто-то захочет что-то там узнать, понять, то для него такая возможность должна быть. Потому что наши противники такие концепции разнообразные во всех секторах. Хочешь образование, хочешь там, не знаю, оборонный комплекс, везде что-нибудь да придумают и предложат. И замороченный человек скажет, ну да, у них есть, вот они разработали там концепцию до 2020 года, у них все есть, а у нас-то есть. Вот мы должны, значит, роль интеллектуалов именно в этом, что у нас тоже все должно быть. И на самом деле у нас очень многое есть, просто не все об этом знают. Можно сказать, я так чувствую, что на самом деле у нас есть все, что необходимо. А не хватает вот этого чувства сплоченности, которое мы должны постоянно пропагандировать. И тогда будет и национальная власть, и национальная элита.
Ну вот у нас лучший пример отсутствия чувства сплоченности, это что митинских милиционеров все-таки посадили.
Да, это так, это так. Подобные
ситуации. И не один, смотрите, я вам пример приведу, никто из... элиты, допустим, даже вот из ваших знакомых, Борис Виноградов никогда об этом ничего не сказал, Авдеев тоже ничего не сказал. Кто у нас еще в авторитете может сказать? Ну, ну как, вот за ним Демочкин, допустим,
хотите, там... Хотите, сказать, обратиться к тем, кого как раз там прессингуют сейчас, там давят, душат?
Не, ну я образно... Ну,
а я, гады, они еще гады, молчат.
Хорошо, я мог бы сказать, а почему там Дмитрий Рогозин не вступился за митинских милиционеров? Вот это моя вот как вот человек, вот он обладает
некоторым. Когда-нибудь кто-нибудь вступился.
Вот я не знаю.
Потому что повернуть наоборот нужно. Я думаю, что надо не.
Ну вы это что?
Вот это тот же самый.
А что не вступать?
Я говорю. Тот же самый случай. Если вы не извиняете, то и вас никто не извинит. То есть в этом случае надо не претензии предъявлять, а самому демонстрировать пример. У меня просто сил нет на митинских милиционеров. Я знаю об этой ситуации, но у меня нет сил, нет материалов. Я там, ну, как бы, вот как могу, что могу, я делаю. Поэтому можно мне предъявить претензии, сказать, почему ты про митинских милиционеров ничего не сказал? Вот вы сказали, я отреагировал, больше я не могу вот в этом секторе сделать. Человеческие силы ограничены. Разные ситуации бывают, разные миссии у человека бывают, потому что некоторым людям надо вообще молчать и сидеть в засаде. Вот. Поэтому не надо предъявлять претензии, надо предъявлять пример. И тиражировать его в тех слоях, которые пока бездеятельны. И склонять их к деятельности. Вот. Мне кажется, в этом миссия Штурм ТВ.
Я вижу людей, которые, допустим, простых людей поддерживали митинских милиционеров. Это видно по тому видео, которое в интернете можно легко найти. Но я не видел ни одного представителя элиты национальной. Там Дмитрий Демушкин с ним был, их защищал. Но из остальных там ученых, там, актеров там. У нас что, нет ни одного актера в стране, который бы сказал, да что ж это крыса, в стране какое-то мансурное право развилось. Что у нас нет ни одного актера больше? У вас что, нету связи с этими актерами? Вот они в Народном соборе состоит, вот эти все актеры.
У меня нет ни одного знакомого актера, честно скажу. Ни одного знакомого актера.
Ну, все равно, если мы посчитаем выход на людей, вы можете, допустим, позвонить в Народный собор, у них там есть выход на актеров, у них на главной странице. Или, допустим, у Максима Калашникова есть там знакомство. Вот ни один актер не встал и не сказал, да что ж это такое? Понимаете, вот чем пример. А
наше любимое дело это давать задания другим. Да? Я не оспариваю, что вы очень много делаете, я очень ценю.
Да у меня, вы поймите, если я выйду за митинг милиционеров, никому это ничего, у меня нет ни авторитета, никакого статуса, меня никто не знает. И ничего не будет. Это такой же пример, как, понимаете, вот Татьяна Дугилева выходила против Михалкова. Вот, и сразу там СМИ налетело. Ой, все начали смотреть. А так у нас, понимаете, у нас нету внимания. Как можно привлечь внимание? Надо знать правила игры. А правила игры такие. Известный человек идет их и защищает. Все. Другого способа нет.
А вы заметите, что я как раз сказал, какое актуальное состояние в начале передачи. Актуальное состояние нет авторитетов. Да? Сейчас вот вы попытаетесь концентрироваться, кого вы бы хотели бы видеть там в защитниках тех же митинских милиционеров. Ну, трудно найти. Понимаете? Да, и мы можем себе представить, что там какой-нибудь актер возьмет и там что-то скажет. Ну, вообще это не дело актера. Лезть в политику. Ну, да, бросай свою...
Но мы вместе, мы это, семья или не семья. Ну, а когда, значит, актера будут бить на улице, я пройду мимо и буду стоять и говорить, да не делай это мое, и те актеры...
Не семья. Я предлагаю пока не семья. А вот семья будет, когда вы, проходя мимо, вмешаетесь и не позволите избить актера. А актер потом...
Народ он у нас вмешивается.
Здесь давайте вот все-таки предложим противоположный ход. Сначала от вас исходит безвозмездный дар, без расчета на то, что он к вам вернется. От вас, от другого, от третьего. Вот с некой критической массы эти дары начнут нам возвращаться в виде вот той же самой поддержки. То есть вы творите добро, и как вот некоторые говорят, там такая поговорка есть, творите добро и бросайте в воду. Для вас не должно быть последствий, вы не должны рассчитывать на это. Просто ваш дар. Вы кому-то помогли. Когда-то, может быть, вам вернется. И самым асимметричным образом. Так же, как и зло возвращает, тоже асимметрично.
Нет, мне не интересует мое личное. Мне не интересует личное. Мне интересует.
А не в этом дело. Вам вернется, другому вернется. Вот будет это и будет эта общественная реакция. Где-то вот эти милиционеры кому-то помогли. А потом к ним вернется это как и через там, десятые и сотые руки. Вот.
Сейчас по вашей теории... Милиционеры есть, потому что они никому не помогали жить.
Нет, сейчас нет вот этой критической массы. Может быть, они помогали, я не в курсе, не знаю. Просто нет вот этой критической массы, которая составляет то, что вот вы как раз назвали семьей. Вот когда эта семья складывается, когда люди вот в этой массе обмениваются вот этими безвозмездными дарами, тогда и возникает вот эта реакция, о которой вы мечтаете. Если же мы будем наоборот друг другу предъявлять претензии и говорить, что кто-то что-то не доделал, кто-то куда-то не вышел, кто-то не сделал того, что, чего от него ожидают, то тогда не складывается вот это, не складывается. То есть нужен источать позитив, а не негатив. И ценить себя.
Простые люди же пришли
на хотя бы что-то. Ну вот им спасибо надо сказать, но не надо говорить.
А где почему, вот почему... с этой стороны, где люди вот они?
Видите,
где?
Вы опять переходите на сторону
так критики. Вот нету сплочения.
Некой элиты, о которой мы говорим, что она не образуется по многим факторам, Ее нет. Вы говорите, где элита? Ну ее нет. В том числе нет, потому что нет авторитетов. Да, потому что вы любому готовы предъявить претензии. А где вы были до 17-го года? Что вы делали в 91-м году? А вы были у Белого дома в 93-м году? И так далее. Вот таких вопросов можно засыпать любого. Вот. А если мы будем переориентируемся на как-то другую позицию, когда мы будем ценить то, что есть, и сами вкладываться, сами вот своим примером вкладывайтесь. Никто не вкладывается, а вы вкладываетесь. И пусть это не будет укором другим. Вы же выступаете с укором. Да, я тоже.
Нет, вижу, хорошо,
тоже с таких же позиций выступаю. Но это неправильно. Неправильно.
Вот позиция может быть только одна, которая исправит этот вопрос. Я ее вижу так. Вот мы все договариваемся. Если такой случай следующий происходит, приходят все. А вот кто не пришел, вот с того жестко спросим. Где он был, что он был, не приехал он с Брюсселя куда-то там защищать, там, побоялся.
И кто вы, чтобы
Ну а при чем? Вот мы договариваемся все, что мы одна семья.
Кто договорился?
Вот с понедельника, все, кто подписался,
кто вот они... Кто объявит, что вот сбор именно...
Мы объявим, что все, больше не сдаем никто.
Лично вы...
Ну, я имею в виду, у нас на ресурсе мы объявим такую вот вещь, что все, больше никого не сдаем. Будем помогать, биться за каждого.
Не хватит.
У нас же шлетит. Ну, вот смотрите, вы уже ставите такой, не получится.
Нет, я вам предлагаю просто не предъявлять претензии. Вы себе...
Я никому не предъявляю. Я говорю, что мы делаем вот такие...
Я никого больше не сдаю. Вот я могу сказать про себя. Я никого не сдаю в меру своих сил. В меру своих сил я вкладываюсь в защиту того, другого, третьего. Меня просят там что-то сделать. Я делаю.
Давайте сделаем это обязательным состоянием.
В этой войне. Ну, как вы это сделаете? Это может возникнуть только
само. Ну как мы сделаем? Само собой ничего не возникает. Само собой не возникает ничего. Все, что возникает в природе, это результат воли чьей-то. Если бы само собой все возникало, мы на свете видели совершенно другие...
Вы вокруг себя создаете пространство воли. вы и видите его границы. И там не надо судить за весь народ, осуждать там других. Вы свое пространство воли.
Нет, я просто хочу... говорю, что если я пришел, все пришли. Вот все принцип.
Ну, принцип хорош, кроме того, маленькой детали, что он не...
Я готов прийти.
Ну, вы готовы, лично вы готовы прийти. Но если это будет для вас укором всем остальным, то...
Да я не говорю не укор, я просто говорю, вот у нас есть условия, вот в войне было условие, ты не пришел на мобилизацию, тебе все, кранты. Было такое, приказ 227 был такой в природе, был. Он же не просто так появился. Не просто так он возник из ничего, а возник он из-за того, что сдали Ростов за 15 минут. Вот из-за чего.
Значит, что может произойти вот при вашем подходе и при этой аналогии? Там эта аналогия не проходит по простой причине. Здесь должна быть полная добровольность. Если же вы скажете, что некто не пришел на призывной пункт, условный в кавычках, и поставите это ему в пику, то вы очень скоро останетесь в одиночестве. Потому что один раз не пришел, другой раз не пришел. У каждого есть.
Не, ну как он не пришел?
Свои причины есть у людей.
Не, ну мы должны свои причины поставить ниже интересов государства. Иначе мы не боремся за одну шестую часть суши. Идите тогда решайте свои домашние вопросы. Идите бизнесом занимайтесь.
Домашние вопросы тоже вещь немаловажная.
Мы боремся за страну или за чем? Что вообще мы боремся?
Роль прокурора для всех, кого вы заметите, хотите перейти. Но это же не получится. Такая роль никому не
подходит. Ну вот я, например, мы общались, например, с Владимиром Васильевичем. Он рассказывал, как был, значит, в Таджикистане операция проведена. И он сказал, что там была четкая мобилизация. Заходили ко всем домой, спрашивали, кто убегал куда-то там, сразу жесткие условия ставились. И все свершилось, и все работало, все сработало. И в армию нас берут, в армию нас тоже людей берут, не от счастья. Они не от счастья туда идут, за ними еще по всей стране бегают, отлавливают их в армию.
Вы не сможете функцию государства на себя взять, да?
Мы не берем, но мы заявляем, что мы хотим
быть новым государством. Это новая элита. Вот когда оно будет такое, тогда можно будет и нечто подобное. Может быть, тогда уже и не понадобится подобная мобилизация. Здесь, прежде всего, речь идет о самом мобилизации. А другие как мобилизуются? Вы можете только склонять к мобилизации. А вот грозить и критиковать там за то, что кто-то куда-то не пришел. Критиковать-то можно, конечно.
Вот. Не, ну а какой смысл иметь
политически
настроенного человека, который не пришел? Он уже все, он выпадает из дела, он не нужен.
А таких подавляющее большинство. Вот вы тогда скажете, вы все не
нужны. Ну так а если вы... Нет, так а если я скажу, что ты подписался, ты не пришел, где
эта сложность, которую ты... 5 миллионов взрослых русских людей, которые живут в Москве, вы все 5 миллионов, не пришли. На
так они не подписывались ни под что. Они не подписывались. А если бы он сказал, да, я приду, вот тогда у него будет... Если вы кому-то пообещали и не сделали, вы чувствуете какое-то чувство, что вы нарушили договор?
Это другое дело.
У вас же есть чувство, это то же самое.
Это другое дело. Вы сейчас говорили о том, что вы будете судить других. Вот кто не пришел.
Да мы не будем, мы не судим, мы просто говорим. Вот мы объединяемся, все мобилизуемся. Вот каждый подписывается. Кто не подписался, он не нужен на самом деле. А те, кто подписались, будьте добры, исполняйте. Вот из этого начинается все.
Неправильный подход. Те, кто не подписались, нам тоже нужны. Нам нужны даже те, кто вообще ни в чем не участвует. Потому что есть шанс, что они будут участвовать на следующем этапе.
Мы же говорим о том, что нужно момент активно идти, чтобы защитить кого-то.
Не надо никого отталкивать. Вот принцип. Не надо никого отталкивать. Не надо создавать условия для того, чтобы можно было кого-то оттолкнуть. Наоборот, надо оставлять человеку возможность присоединиться к движению, исправиться, если он где-то ошибся, оправдаться, если он в чем-то виноват. У нас же получается, видите, вот и ваш такой вот несколько прокурорский тон, он угрожает людям, да, а должен привлекать. Вот привлекать должен чувство...
Привлекать должно только одно чувство, что Родина наша погибнет. И все. Вот это и все привлечение. А если у человека нет мотивации достаточно, ему нужно задуматься вообще, что происходит с ним, со страной и так далее.
Вот наше дело-то, чтобы люди задумывались о том, что происходит. А потом у него возникает вопрос, что будет со страной, что будет со мной. Вообще, зачем я живу? Да? Что останется после меня?
Да у нас 20 тысяч таких вопросов. Уже идет. У нас каждый день суицид. Каждый день. 90 человек суицид.
Вы пытаетесь предъявить.
Я просто говорю, что у нас вот такие простые. Ждать, пока сами люди соберутся, они не соберутся никогда, если не будет четкого центра.
Значит, четко...
Который будет координировать их.
Давайте так серьезно. Четкого центра не будет. Тот центр, о котором вы говорите, вы создать не сможете. Вот я говорю про вас, про ваших соратников, сторонников. Его не будет. Знаете почему? Потому что недостаточен авторитет ваш, ваших знакомых, ваших близких, вашего лидера. Я тоже не смогу создать. Потому что нет этих условий на сегодня. Вы можете создать один центр, я создам другой, третий создаст третий. Их будет 100 центров. Потом между этими центрами надо налаживать коммуникацию. Спокойно и прагматично. И как раз обсуждать те вопросы, которые надо
быть. Андрей Николаевич, объяснять. у нас не получается наладить между центрами коммуникацию. Я вам даю пример, вы поймите меня правильно. Но вы с Делягиным на радио, вы хотели в коридор выйти. А как коммуникация вообще идет речь?
А как я должен
ответить? Вот вы понимаете, вы между собой не можете... так вот у нас между элитными людьми нет коммуникации. Я не говорю о личности. Я говорю о примере. Вот у нас, вот проблема. Она вот имеется, такая проблема. Как ее решать?
Имеется проблема.
Вот вы с Делягиным не можете найти общий язык.
Нет, у меня с ним нет общего языка. И я его с Делягиным не ищу. Потому что Делягин не представляет национальную оппозицию, национально мыслящую элиту. Это левый, либеральный мыслитель, публицист, который не способен ни к организационной деятельности и никогда никого не защищал. Да, он талантливый оратор, скажем так, талантливый публицист. Но это публицист не нашего лагеря. Вот и все. Поэтому я с ним не ищу никаких контактов, мне они не нужны. Хотя
есть. Если даже за ним люди будут стоять, мы с ними не будем иметь никакого отношения.
Мы же перешли уже вот в такую перепалку. Хотя, если я просто продолжу свое предложение, которое Хотя, если будет широкая коалиция, о которой мы на днях говорили, встречаясь в довольно широком кругу, я сказал буквально такую фразу. У меня есть личные конфликты с несколькими людьми, которые могут войти в общую широкую коалицию. Но если она будет широкой, она будет по масштабу больше, чем мои эти мелкие, так сказать, недовольства или какие-то конфликты между отдельными людьми. Будет складываться широкая коалиция? Да плевать будет на то, что кто-то кому-то что-то там сказал или неправильно подумал, или не какие-то неправильные слова в своей статье употребил. Все это станет мелким. Но для этого нужно коалиционные действия предпринимать. Вот, и не выставлять один флаг, потому что под один флаг не пойдут люди, не пойдут. А вот составить коалицию можно, и стремление в коалицию сейчас есть. Хотя, конечно, будут люди, которые будут говорить, я с этим человеком на одном конституционном поле рядом не сяду. Не сядет, может быть. Ну вот, значит, будем работать с теми, кто готов переступить через свои какие-то частные мнения, частные конфликты. Я готов переступать. В личном плане я не собираюсь никаких отношений строить вот с некоторыми людьми, которые я считаю нерукопожатными для меня. Хотя я не собираюсь ссориться с теми, кто им руки пожимает такие. Вот. И я допускаю, что люди, о которых я говорю, это не... Я не говорю, что там у меня конфликт с одним Делягиным, там не поделили песочницу. Вот. Человек всегда может исправиться, измениться. Я же как раз об этом тоже и говорил. И те, кто ошибаются, могут от своих ошибок отказаться, повиниться. И в моей практике бывало, когда конфликт между политиками заканчивался тем, что протягивали друг другу руки и действовали синхронно. Вот, поэтому все это будет, но вот, надо прокуратуру создавать в русском движении. Надо, наоборот, стремиться к тому, чтобы люди объединялись, и вот эти, если кто-то способен примирить некие точки зрения, надо это делать. Я сейчас этим занимаюсь. Между двумя структурами там пробежала черная кошка. Я пытаюсь эту черную кошку поймать и уничтожить. Вот, не буду сейчас в подробностях говорить, но я этими делами тоже занимаюсь. Если кто-то там захочет меня с Делягиным мирить, я готов выслушать аргументы.
Хорошо, я предлагаю, давайте на этой, в общем-то, позитивной ноте закончим сегодняшнюю программу. Более полутора часов мы сегодня в эфире разговаривали на...
Что на вопросы не ответили. Нам как-то надо вечер вопросов и ответов, потому что накопилось неотвеченных вопросов много.
Да,
на самом деле. Хотя бы кратко надо было бы отвечать, оставлять время для того, чтобы люди, которые написали, видели, что вот Михаил, Иван Белов, Мария, Арина, сегодня не так много вопросов, вот, что я бы мог ответить. Отчасти я ответил, конечно, и им тоже, в том, что говорил в своих высказываниях в ответ на ваши вопросы, но все-таки хотелось бы отвечать им персонально, тоже, чтобы они не считали, что мы там их не заметили или выключили из дискуссии.
Ну, если кратко, или мы перенесем уже на следующую программу?
Ну, давайте на следующую программу, но сделаем так, чтобы вот эти вопросы и предыдущие...
Да, я на самом деле все вопросы, которые мы не затронули и в прошлой передаче, они у меня тоже сохранились, поэтому мы, конечно, те вопросы, которые имеют отношение к теме, да, и, ну, действительно актуальны на сегодняшний день, потому что вопросы, сами понимаете, некоторые просто и не стоит озвучивать в эфире, потому что люди...
Конечно.
Свалились, наверное, с Луны или, не знаю, попали не на тот сайт, на самом деле, потому что пишут порой, ну, просто непотребные вещи. А те, которые действительно заслуживают внимания, мы, конечно, постараемся озвучим в следующей программе, то есть они у меня все сохранены. Вот, и еще сейчас сообщу, что, ну, вот, Андрей Николаевич, как всегда у нас уже по расписанию, как только у нас мы выходим в эфир, начинаются атаки на сайт, вот, в результате сегодня... Одна часть нашего сайта не работала, Штурм ТВ, при этом Штурм Новости. Вот в результате тех мер, которые мы предприняли, в том числе с помощью наших соратников, посетителей нашего сайта, которые оказывали нам в том числе и материальную поддержку, нам удалось, в общем-то, преодолеть те проблемы, которые были. И вот Штурм Новости у нас выдержал атаку, и, в общем-то, радиопередача шла в прямом эфире без проблем. Поэтому работа продолжается в этом направлении, и выражаю благодарность всем, кто...
Главное, чтобы наши враги знали, что мы не сдадимся никогда. Как люди длинной воли, мы будем сражаться с ними до тех пор, пока они не оставят нас и, может быть, этот бренный мир.
Да-да, поэтому вот я и говорю, на каждое действие все равно найдется противодействие. И мы в этом направлении, в общем-то, вот сегодняшний день показал, что успешно движемся. Ну вот еще раз спасибо за беседу, Андрей Николаевич, спасибо нашим собеседникам тоже, Алексей, спасибо тебе, Андрей, спасибо. Напоминаю нашим слушателям, что в эфире Штурм Радио была программа «Мобилизация». На вопросы сайта штурмтв.ком только что отвечал доктор политических наук Андрей Николаевич Савельев. Еще раз спасибо, Андрей Николаевич, до свидания.
Всего доброго.
Всего доброго. До свидания.
Программа «Мобилизация».